Откроем Колоссянам 2 глава. Друзья, у нас сегодня не праздник Рождества, но я думаю, что уже будет хорошо, если мы начнем размышлять о Рождестве. Хотя, друзья, мы будем говорить именно о воплощении. Очень трудная тема, я о ней много размышлял и хотел бы поделиться некоторыми размышлениями. Колоссянам 2 глава, читать буду 8, 9 и 10 стихи. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Братья и сестры, при внимательном изучении послания Колоссянам мы можем заметить, что главная мысль этого послания – выражение «в нем, в Иисусе Христе». В Иисусе Христе. Апостол Павел предупреждает и говорит, так даже как будто пальцем, «Смотрите, братья, будьте очень аккуратны, бодрствуйте, потому что найдутся философы, которые будут обольщать вас не по Христу, а по стихиям мира». О каких философах говорил апостол Павел? Кто были эти люди, которые угрожали верующим в Колоссах, которые хотели сбить их с истинного пути? Во времена Первоапостольской церкви было такое лжеучение под названием гностицизм, гностики. Я, друзья, не буду много о них рассказывать, я вот только скажу о том, что они не верили в воплощение Бога, не верили. Друзья, они убеждали верующих, что спасение находится не только в Иисусе Христе, нужно делать еще что-то, чтобы спастись. И Павел говорит, в нем обитает полнота Божества телесно. Кстати, друзья, подобная ситуация сложилась и в Галатийской церкви. Апостол Павел указывает, что они получили Духа не через дела закона, а через веру, и удивляется и говорит, о, несмысленные галаты, кто прельстил вас, чтобы не покоряться истине? Павел удивлялся, как можно легко и быстро сбиться с истинного пути. И вы знаете, там в 6 главе он говорит, я пишу вам это послание своей рукою. В оригинале написано, я пишу вам это послание большими буквами, потому что все это очень важно. Братья и сестры, да, эти люди, они говорили о том, что спасение не только в Иисусе Христе. Кстати, друзья, если вы откроете послание к Ефесянам, вы начнете читать первую главу, то уже там, в этом послании, вы тоже найдете, как апостол Павел убеждает верующих в Ефесе. В нем вы имеете искупление крови его, в нем вы имеете прощение грехов, в нем вы имеете залог Духа Святого, в нем вы запечатлены Святым Духом, в нем и в нем. Братья и сестры, как мы должны быть благодарны Богу за то, что наше спасение заключается только в Иисусе Христе, потому что сами по себе мы, в общем-то, ничего доброго и не можем сделать. Наше спасение только во Христе. И Павел говорит, что в нем, в Иисусе Христе, обитает, то есть живет законченность нашего спасения. В нем зрелость нашего спасения. Добавить больше нечего. Друзья, он говорит такие слова чуть выше. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса», это значит покаяться, «так и ходите в Нем, так и совершайте свое спасение». Дорогие друзья, мы, конечно, в канун праздника Рождества, я уверен, что и в вашей поместной церкви мы будем много говорить о Рождестве. Друзья, эту тайну, сокрытую от родов и веков, Бог открыл любящим Его, совершилось великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, Он показал Себя народу и жил на земле и совершал служение. Только в Нем, только в Иисусе Христе мы можем быть истинной церковью Иисуса Христа. Итак, друзья мои, о чем мне хотелось бы поговорить? О воплощении, о природе Бога Иисуса Христа, когда Он жил на земле. У меня вопрос к вам, ко всем. Как вы думаете? Как вы думаете? Отвечать не надо, друзья, потому что мы не на разборе, да? Так, для себя. Когда наш Господь ходил по земле и совершал служение? Вот Он прожил 33,5 года. Ну, так вот примерно. Скажите, Он был больше Богом на земле или Он был больше человеком? Друзья, вы знаете, эта мысль меня заинтересовала, и хотелось бы вот некоторые размышления только на основании Святого Писания вот рассказать краткую историю жизни Христа. Конечно, друзья, у нас сегодня не конференция по благовестию, у нас сегодня не общение или собрание для неверующих. Может быть, эта тема была бы полезна именно для неверующих. Но хотелось бы, друзья, и для нас, членов церкви, вот вспомнить жизнь нашего Господа Иисуса Христа и возблагодарить за Его пришествие в этот мир. Друзья мои, вы знаете, есть люди, которые размышляют так. Я встречался с такими людьми, возможно, вы тоже их видели. Они считают, что когда Господь жил на земле, Он был больше Богом, нежели человеком. Ну и приводит доказательства чудеса Иисуса Христа. И говорят, что Он был больше Богом. Но вы знаете, друзья, если человек так будет считать, то, в общем-то, можно впасть в лжеучение. Ну, например, они считают, что когда наш Господь шел на Голгофу, и Его били, и над Ним издевались, Ему не было так больно, как обычному человеку. Он же Бог. Попробуй Бога ударить. Кто может причинить боль Богу? Ну и поэтому, в общем-то, все было не так слишком и страшно. Друзья, мы, конечно, сегодня создаются различные фильмы. Я фильмами не увлекаюсь, и моя жена, и стараемся детей этому не учить, потому что мы ходим верой, а не видением. Когда-то выпустили фильм под названием «Страсти Христовы». Друзья мои, и, в общем-то, я этот фильм не смотрел. Я читал как-то одну заметку, это было где-то в Испании. Один журналист подошел к человеку, который играл роль Иисуса Христа в этом фильме, и задает ему такой вопрос. «Скажите, пожалуйста, вот когда вы шли на Голгофу, вот вас били, и, в общем-то, такой вопрос, а вам вообще было больно или нет?» Вообще, друзья, вопрос очень деликатный, но это же фильм, да, это же игра. И вы знаете, он говорит, ну как вам сказать, я до этого момента был в душе, я потом пошел покушал, я отдохнул, выспался, надел защитный костюм, и так дальше. И говорит, только вот я вспоминаю, однажды я сделал такую неаккуратность, я неправильно повернулся, и у меня жилет сошел, и один удар прошелся по телу, и, в общем-то, меня отвезли в больницу. Братья и сестры, наш Господь не играл в игру человечности. Вот почему я против этих фильмов. Друзья, наш Господь был настоящим человеком. И вот то, что сегодня люди показывают, я понимаю, друзья, убежден, разрушить в человеке настоящую живую веру в Бога. Бог стал человеком. Друзья, остальное все просто игра. Но мы должны понимать, что Иисус Христос, Он не играл в игру в человека. Вот Он Бог, Ему не было больно, но вот так-то Он решил просто стать человеком и сыграть с человечеством определенную игру. Братья и сестры, да и, в общем-то, наше собрание, это что же сегодня не игра, когда мы говорим о Голгофе, когда мы говорим о смерти Иисуса Христа. Друзья мои, некоторые люди считают так, что когда Иисус жил на земле, Он был больше человеком, нежели Богом. Ну и приводит доказательства. Когда Ему задали, когда будет второе пришествие, Он говорит, что никто не знает. Но вы видите, Он всего лишь был только человек, Он не был Бог. А как в отношении чудес? В общем-то, братья и сестры, гностицизм – это было то учение. Вот в чем было его заблуждение, если коротко? Они не ставили знак равенства между Иисусом и Христом. Вот, друзья, в этой проповеди я буду часто употреблять выражение «Иисус Христос». Вот эти два слова «Иисус Христос» – это и есть исповедание моей личной веры. Иисус – это Его имя человеческое, а Христос – это Его имя божественное. Друзья, если вы сегодня скажете только два слова «Иисус Христос», вы признали Его за Бога, вы признали Его за Сына Божия, вы признаете Его, что Он Бог и человек. Он был настоящим Богом на земле, и Он был настоящим человеком. Друзья мои, это логике не поддается. А христианство – это и не есть логика. Друзья, это и есть настоящая вера в живого Иисуса Христа. Гностики, они говорили, что у них есть дополнительное знание, которого нет у апостолов. Кстати, апостол Иоанн почему в своем послании часто говорит «мы знаем». Мы знаем, мы также знаем. Он утверждает позицию свою как апостола. Мы с ним ели, мы с ним пили, мы с ним были там на горе, Петр пишет. Мы знаем его. Это наш Господь. Он Бог, он человек. Братья и сестры, гностики ставили различие между Иисусом и Христом. И они говорили так, Иисус и Христос. И они вставляли союз «и», чтобы разделить. И они говорили, дело в том, что Бог, Он настолько свят, что Он не может запечатлеть или запачкать себя человеческую плотью. Бог настолько свят, что Он не может запачкать себя человеческую плотью. Братья и сестры, а мы верим, что Бог запачкал себя человеческую плотью. Он смирил себя и стал человеком. Братья и сестры, я убежден, что вот эта мысль о воплощении Иисуса Христа является огромнейшим преткновением для человека поверить в Бога. Братья и сестры, если вы меня сегодня попросите расписать на бумаге логически, как Бог стал человеком, я отвечаю, я не смогу этого сделать. Я не думаю, что есть на земле хоть один человек, который может вам математическим путем, путем науки доказать, что Бог стал человеком. В это просто нужно поверить. А как дети причастны плоти и крови, так и он воспринял онные, воспринял, стал человеком. Несколько лет тому назад мы проводили на Аляске лагерь. Мы там несколько лет подряд проводим молодежные лагеря. И вот однажды у нас была удивительнейшая встреча с одним человеком. Человек, который проехал на велосипеде весь земной шар. Заканчивался его 20-летний проект. Вадим Кетов, житель города Санкт-Петербурга. Мы с ним просидели два вечера. Философ, рационалист, практик. Он прочитал 5 раз Коран, 5 раз Библию. Объехал 160 тысяч километров по всей земле. И вот заканчивает проект свой. Друзья, я, в общем-то, не о Вадиме Кетове. Я, друзья, вот что скажу. Мы с ним сидели очень долго и размышляли. И он мне говорит: Вениамин, вот я читал Библию, я читал Коран, я философ, он профессиональный художник, очень грамотный человек, объездил весь мир. И он говорит: ты мне расскажи, как Бог смог стать человеком. Я говорю: Вадим, ну что вам сказать, вот я вам прочитаю текст Святого Писания, ты расскажи биологически. Я говорю: да я не знаю как. Братья и сестры, как жаль было этого человека. И он говорит: ты знаешь, вот я герой, я ж проехал, я скоро буду в книге рекордов Гиннесса. Я говорю: Вадим, я понимаю, что вы герой, герой нашего времени. В общем-то, такой проект осуществить – это геройство. Но давайте хоть в этот вечер вы станете вторым, но не первым, а первое место дадите Христу. Он проделал путь от неба до земли, а это не 160 тысяч километров. Это пространство. Это огромнейшее расстояние для того, чтобы спасти тебя и меня. Конечно, друзья, он был очень близок к истине, был недалеко от Царствия Божия, не знаю, что сегодня с ним, не знаю. Итак, друзья, очень коротко, в первой половине я рассмотрю жизнь нашего Господа как человека, как Иисуса. Не как Христа, вот мы разделим, да, а как Иисуса, а потом как Христа. Итак, друзья, начнем из Вифлеема. Из Вифлеема. Наш Господь родился физически, как рождаются все дети. У меня тоже 5 маленьких детей, друзья. Мы детей любим, принимаем их всех от Бога. Друзья, и я представляю ощущение Матери Марии. У нее родился маленький ребенок. Наш Господь стал маленьким человеком, чтобы сегодня понять и этого ребенка, на котором мы сегодня молились. Он родился физически от Девы Марии. Он рос так, как растут все мальчики. Я-то не представляю, что Иисус жил в какой-то клетке, знаете, отделенный от всех людей, не принимавший участия ни в каких вот бытовых делах, друзья. Он рос как всех. Он возрастал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и человеков. У Бога как Бог, у человека как человек. Друзья, и вот есть такое пророческое слово о Христе. «Вот отрок мой, которого я держу за правую руку, не воспрекословит и не возопьет, и никто на улицах не услышит голоса его». Друзья, речь идет о его подростковой жизни. Вот идет Иисус, мальчик, подросток по улице. Вы знаете, он не прикословит своим родителям. Никто на улицах не слышит крика его, но он человек, он подросток. Вот он идет по улице. Он жил в стране, жил в городе, так как живет каждый из нас. Друзья, он родился в Вифлееме, вырос в Назарете, а жил в городе Капернауме. Он также жил в доме, друзья, он не был просто, знаете, где-то вот в пустыне, он жил в доме, так как живут все люди. Друзья мои, он был искушаем абсолютно во всем, кроме греха, об этом позже, как Бог. Друзья, а как человек он был искушен во всем. Как-то на одном общении пришла такая записка: братья, пожалуйста, ответьте на вопрос, как понимать этот стих? Он был искушен во всем, кроме греха. Если во всем, тогда слово не должно быть «кроме». Друзья, в общем-то, это то, о чем мы сейчас с вами говорим. Как человек во всем, а как Бог, кроме греха. Вот как человек, он был искушен во всем. И если вдруг вы сегодня находитесь в каком-то искушении, будьте уверены, Господь вместе с вами. Он был тоже искушен во всем, чтобы понять сегодня каждого из нас. Иисус, когда жил на земле, он испытывал голод. И вы знаете, однажды была такая ситуация, он шел вместе с учениками из Вифании. они срывали колосья и ели. Но вы знаете, друзья, чуть раньше Иисус находился в Вифании, и, в общем-то, произошел укор в отношении Марфы, что она, ну, в общем-то, суетится о многом. Я, друзья, понимаю это так. Господь Иисус не осудил ее за то, что она готовила обед. Обедать обязательно нужно. Он ее осудил за то, что она делала слишком шикарный обед и этим пожертвовала слушанием Христа. И вот, друзья, теперь Христос снова в Вифании, если по хронологии, и теперь Он вышел из Вифании, теперь их Марфа вообще не накормила. И вот они теперь идут голодные, друзья, и срывают колосья и кушают. А как вы думаете, а почему Иисус кушал? А Он человек, Ему надо кушать. Он был настоящим человеком. Ему нужно было обедать, Ему нужно было завтракать, а встав утром, нужно было и позавтракать, друзья, и пообедать, и поужинать. Наш Господь терпел жажду. И когда Он висел на Голгофском кресте, Он сказал «жажду». Как вы думаете, почему? Потому что Ему сильно хотелось пить. Вы знаете, Он плакал, когда Лазарь, друг Его, уж умер, то написано, Иисус прослезился. И когда вы поедете на похороны и будете плакать о своем близком, будьте уверены, что Господь плачет вместе с вами, потому что Он для этого и стал настоящим человеком, чтобы сегодня плакать вместе с нами. Если у нас какая-то проблема, какая-то нужда, друзья, это не мистика, это не метафора или иносказание, это настоящая жизнь. Когда христианин плачет, Христос плачет вместе с ним. Почему Он говорит, плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. Христос спал. И вы знаете, однажды Он плыл вместе с учениками в лодке, и Он уснул. Я, друзья, никогда не был в лодке на настоящей буре. Трудно понять, но могу представить, плывет лодка, страшные волны, ученики не спят, а Христос спит. У меня вопрос, скажите, а почему Он спит? Потому что Он сильно устал. Он же человек, Ему же надо спать. Он был настоящим человеком. Он до того уставал, что его даже буря на море не могла разбудить. Друзья, вот так Он совершал свое служение. Он не вставал, когда Ему хотелось, ложился, когда Ему хотелось. У Него был определенный график, и Он совершал свое дело здесь, на земле. Он имел профессию. Он был плотником. Братья и сестры, я хотел бы уточнить, он не был только сыном плотника и жить за деньги своего отца. Он был плотником сам лично. Вы знаете, если бы в Библии было написано, что он был только сыном плотника, наверное, было бы немножко сложно понять, Христос, а ты сам работал своими руками или нет? Или только твой отец плотник, а ты живешь за счет своего отца? Когда Христос пришел в Назарет, жители его, одноклассники, так скажем, да, одногодки, говорят, не плотник ли он? Да я сам ходил к нему в мастерскую стульчик заказывать, делать диван или еще что-то. Он сам был плотником. Братья и сестры, а как вы думаете, почему Иисус был плотником? Потому что человек на земле должен иметь профессию. Он же настоящий человек, он же не исключение. Вы знаете, как-то мы проводили одно собрание в одной местности, и там был неверующий парень. Он пришел в майке, в тельняшке, так вот немножко не всем прилично, абсолютно неверующий. И вот после собрания он подошел ко мне и говорит, скажите, пожалуйста, а когда Иисус жил на земле, он вообще-то сам работал или нет? Я говорю, конечно, а как вы докажете? Я говорю, он был плотником, и он зарабатывал на жизнь. Удивительно, я этого даже и не знал, а я думал, что его просто все кормили. Братья и сестры, он был настоящим человеком и умел зарабатывать на жизнь. Поэтому, братья из молодежи, кто до сих пор профессию не имеет, не стоит жить за счет своего отца. Нужно самим быть в профессии какой-то. А еще, друзья, вы знаете, Иисус Христос, Он был из многодетной семьи. Мне это очень нравится, потому что многодетным сегодня очень трудно и нелегко. Вы знаете, у Него было четверо братьев. В Библии даже их имена перечислены. Это Яков, Иосий, Симон, Иуда. И сестры Его не все ли между нами? Как минимум две сестры. Итак, считаем, Иисус самый старший, четверо братьев – это пять, и плюс две сестры – минимум семь. Мне кажется, их было семь. Это же полнота, законченность, да, друзья? Наверное, их было все-таки семеро детей в семье. Если у кого-то сегодня семь детей, друзья, или примерно, то, в общем-то, Христос может понять. А еще знаете как, что мне нравится? Он был старшим в семье. Вы знаете, я из мальчиков старший в семье. Петр чуть младше меня, у меня еще сестра старшая. И вы знаете, я много лет с молодежью занимаюсь, друзья, и я знаю, что старшим в семье очень трудно. Вот сестра подходит ко мне и говорит, вот я старшая в семье, и как-то немножко бывает трудновато, надо и за младшими. Я говорю, Христос тебя понимает. Он тоже был самым старшим в семье. Он, видно, своих братиков, сестричек нянчил. Друзья, он жил в доме с родителями. Поэтому всем многодетным сегодня ободрение. Друзья, Христос с вами, Господь с вами. Он знает, что значит жить в многодетной семье. Он знает, что значит быть старшим в семье. И, ну и кто считает себя старшим, друзья, вот в семье, кто есть, и не унывайте. Это тоже, вот Христос знает, что это такое. Друзья мои, ну что еще о Христе? Он общался с людьми. Он общался с людьми так, как общаются все люди. И мне кажется, друзья, что он любил общаться. Толпы людей его окружало, и даже написано в Евангелии, что народ его слушал с услаждением. В другом переводе его народ слушал с удовольствием. Он общался с людьми. А еще знаете что? Иисус ездил на транспортном средстве. Правда, тогда не было машины, велосипеда, он ездил на осле. Потому что он был человеком, а почему бы ему не передвигаться на осле? Вот он въезжает в город Иерусалим. А еще, друзья, он одевался в одежду того времени. А еще, друзья, мы читаем, он шел на Голгофу. И как в одной песне сказано, оплеванный, осмеянный, избитый, ронял он пот и слезы на пути. Друзья мои, давайте мы сегодня представим, у нас сегодня не вечеря Господня, друзья мои, но сегодня вечером давайте мы представим нашего Господа, настоящего человека. Каждый удар плетью, каждое отношение, плевок в лицо, друзья, он испытывал точно так, как испытываете вы. Друзья, в меня никто никогда не плевал. Никто. У меня родители, слава Богу, жена хорошая, ну и, соответственно, друзья, и все так. И знаете, я, друзья, не испытывал такого вот, знаете, отношения брезгливого со стороны людей. Друзья, и я этому очень рад, друзья, что в таком обществе живу. Но если вдруг и попадет такая вот ситуация, будем помнить, Христос был настоящим человеком Иисус, и Он все это пережил. А потом, друзья, Он умер. У меня вопрос к вам. Скажите, как вы думаете, а почему Иисус умер? Потому что Он был человек. Всем человекам положено умереть, и Он не исключение. В Нем обитает полнота Божества телесно. Он умер точно так, как умирают все люди. А вы знаете, друзья, когда доложили Пилату, что Иисус умер, Иисус удивился. Я долго об этом размышлял, а почему Пилат удивился, что Иисус умер. А что удивительно, когда люди умирают, тем более распятые. Друзья мои, я думаю, мое личное размышление, Пилат удивился, что Иисус умер. Пилат был не глупым человеком, прокуратором Иудеи. Он был грамотным человеком, хотя и жестоким. Он знал, что это непростой человек. И, наверное, до последней минуты он надеялся. Этот человек не умрет. Он все-таки сойдет со Христа. И вдруг Пилат удивляется. Он умер. А я-то думал. Друзья, а ему и нужно было умереть. Потому что он был настоящим человеком. Друзья, мои, дыхание у него остановилось. Нет. Он не потерял просто сознание. Некоторые говорят так. Знаете, вот воскресенье, вот вы празднуете воскресенье. Все это было не так. Он потерял, у него вот клиническая смерть там на Голгофе, его положили в гроб, прохладный воздух привел его в сознание, удар ангела по гробу, все такое, он пришел в себя и вышел из гроба. Братья и сестры, ничего подобного. В сердце у него тоже остановилось. Он умер так, как умирают все люди. Друзья, и в этой первой части я заканчиваю стихом. «Из молитвы нашего Господа в конце своего служения я прославил тебя на земле», добавляю, «как человек». Совершил дело Твое, которое Ты поручил мне исполнить. Мне сейчас 36 лет. Молодой или старый, друзья? Молодой, средний. Вы знаете, когда мне было 33 года, 3 года тому назад, вы знаете, я аж ахнул от удивления. Для меня это было целым откровением. Каким Иисус был молодым, когда Он умер. Вы знаете, друзья, я раньше, знаете, вот по детским книжкам, уже мужчина, вы знаете, уже пожилой, ему было 33 года, это как мне сейчас. А мне еще жить и жить хочется, друзья. И вы представляете, в таком зрелом возрасте, вот как раз когда пик, вот сейчас вот смак жизни, друзья, и вдруг его распинают на кресте. Друзья, вы знаете, и как-то и жалко даже, друзья. А с другой стороны, благодарность, что на пике своей жизни, друзья, он успел совершить то служение, которое Бог поручил ему исполнить. Ну и вторая, друзья, сторона этого рассуждения теперь как Бог. Я, друзья, буду повторять из первой части мысль и тут же вторую часть. На чем опять Вифлеема? Господь был рожден, как все дети, но зачатие его было, как Бога, от Духа Святого. Друзья мои, он родился в Вифлееме и был положен в ясли, как человек. А как Бог, на небе появилось воинство небесное. Скажите, когда вы родились в Украине, в России, ангел появился на небосклоне и сообщил всем жителям вашего города, что вы появились на свет? Я как-то спросил своего отца, я говорю, папа, когда вот я родился, там вот это, скажи, хоть один ангел, он появился, там вот, о, родился Вениамин, там, друзья, ничего подобного. А когда Иисус родился, на небе появилось многочисленное воинство небесное. Посмотрите, как человек положен в ясли, а как Бог воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Вы знаете, в городе Лос-Анджелесе, у нас в Калифорнии, каждый год дают представление Рождества Иисуса Христа. В общем-то, друзья, я не сильно критик, но скажу свое мнение по этому поводу. Я туда не ездил, наш один брат решил поехать. Он говорит, как ты думаешь, не будет ли грех, если... Я говорю, какой грех? Езжай, посмотришь, придешь, мне расскажешь. В общем-то, он поехал. Приехал такой вот одушевленный, я говорю, ну и как? Он говорит, да заплатил $50, занял самый задний ряд, потому что все очень дорого, и смотрел. В общем-то, Вениамин, ты знаешь, интересно. Но такое шоу устроили, так все, ну, как будто ты был в Вифлееме. Я говорю, Сергей, а у меня вопрос. А вот ангелы там летали? Он говорит, да, летали. Скажи, вот они как живые летали или как? Он говорит, ты знаешь, там были такие маленькие проволоки. И вот они на проволоках двигались. И говорю, Сергей, как я рад, что над Вифлеемом ангелы не на проволоках летали. Друзья, и в общем-то я это не хотел, знаете, слишком осуждать. Люди тоже-то трудятся, братья и сестры. Когда Господь родился в Вифлееме и был положен в ясли как человек, как Бог явилось воинство небесное и возвестило о его рождении. Братья и сестры, как человек Иисус получил имя Иисус, а как Бог ангел заранее сообщил о его имени. Мы тоже с женой выбираем имена своим детям. У нас дети последние рождаются дома. И вот женщина говорит, которая там, ну, принимала роды, все, говорит, я говорю, у нас пока имени нет для ребенка, мы пока не придумали, мы не знали, мальчик или девочка будет. Она говорит, по законам Америки, дети, которые рождаются дома, у них есть право, но не у них, а у родителей, в течение года думать над именем ребенка. То есть до 10 декабря 2015 года вы должны сообщить, как звать вашего ребенка. Друзья, в общем-то, время было очень много думать, и мы думали. И бывать не совсем легко. А знаете почему? Потому что наш младенец – это только человек. А как Бог ангел им сообщил. И вы знаете, Мария и Иосиф были освобождены от такой обязанности выбирать имя. В общем-то, было бы неплохо. Я хотел бы, чтобы перед каждым рождением ребенка ко мне прилетал ангел Гавриил. И говорил, Вениамин, своего ребенка назови вот так вот, друзья. И в общем-то, было бы легче. А мой ребенок-то только человек, да, друзья, у меня другого варианта не существует. И поэтому мы выбираем имя. Следующее, друзья. Иисус был искушен во всем, как человек, кроме греха, как Бог. Я об этом уже сказал. Когда ему было 12 лет, он пришел в храм. Как подросток, как человек, как сын с родителями пришел в храм. А как Бог, народ удивлялся его вопросом, его ответом. Его ответом. А еще знаете, когда Иисус пошел для крещения от Иоанна Крестителя, вот он заходит в воду, и мы читаем Евангелие от Иоанна, «И все отверились ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, сходящего на него, как голубь, который не спускался на него». Друзья, заметьте, он как человек отождествился с человеком, а как Бог Дух Святой в виде голубя сошел. Скажите, когда вы принимали крещение, на вас тоже сходил голубь или нет? Дух Святой в виде голубя. Нет, друзья, потому что вы только человек, а он еще и Бог. Он же стопроцентный человек, еще стопроцентный Бог. Поэтому, друзья, в его жизни происходили такие моменты, которые в нашей жизни не могут происходить. Мы только люди. А еще знаете как? Вот он плывет в лодке с учениками. С учениками. Вообще, друзья, потрясающе. Я возвращаюсь к той истории. Огромные волны, Иисус спит. Спит, как человек. Ученики подходят и говорят, «Учитель, мы погибаем!» Вдруг он встает, «Умолк, не перестань!» И море успокоилось. И ученики, а кто он? Скажите, так он человек или он Бог? Ничего не понимают. Только что спал, как человек, и вдруг моментально Бог. Умолкни, перестань. Братья и сестры, в нем обитала вся полнота божества телесно. Так говорит апостол Павел. А еще, знаете, друзья, вот ученики плывут по морю, а Иисус идет навстречу, идет по волнам. Как человек, он понимает нужду своих братьев, идет им на помощь, а как Бог, он просто не тонет. И думаете, Богу можно утонуть? Бог не может утонуть. Иисус идет по волнам. Да, сегодня критики говорят, да, это было все неправда. Мы знаем, что произошло. Там сплавляли лес на Генесарецком море. Иисус Христос по бревнам сплавляли лес, по бревнам прыгал. Друзья, ничего подобного. Никаких бревен там не было. Там была настоящая вода. И вот Иисус, как Бог, идет по воде и не тонет. Однажды Иисус заходит в село Наин. Идет на похороны. А знаете, почему Он увидел похороны? Потому что мы, люди, встречаемся с похоронами. И когда вы пойдете на похороны, друзья, Христос тоже знает, что такое похороны. Когда вдова плачет о том, что ее единственный сын, она вдова, у нее мужа нет, нет кормилицы, и вот женщина плачет. Иисус подходит, как человек, а как Бог говорит: юноша, тебе, говорю, встань. Ужас объял всех людей, и люди говорили: великий пророк восстал между нами, Бог посетил народ свой. Братья и сестры, как человек, он пришел на похороны или увидел похороны, а как Бог, он поднял юношу. Вы знаете, друзья, я читал много раз Евангелие, и я никогда нигде не нашел, чтобы Иисус на похоронах проповедовал. Знаете почему? Их просто подымал, и все. Некому было проповедовать. Зачем проповедовать? Вы знаете, мы приходим на похороны и проповедуем, потому что мы только люди. Мы не можем поднять мертвого. Иисус на похоронах никогда не проповедовал. Он просто их подымал, и они шли. Он был не только человек, он был настоящий Бог. Но вы знаете, Иисус был не только на похоронах, его еще и на свадьбу пригласили. Обычно всех людей приглашают на брак. Вот он пригласительно получает. Он, его мать, он идет с своими матерью, с братьями, сестрами, с учениками, идет на брак. Как человек. И вдруг проблема. Нет вина. Иисус говорит: наполните сосуды. Чудо произошло. Вода превращается в вино. Вопрос, так он человек или он Бог? Знаете, как говорят евреи, когда вода увидела своего Создателя, она от стыда покраснела. Друзья, Бог наш настолько велик, что даже вода перед ним краснеет от стыда. Друзья, вот такой он великий. Как человек он приходит на свадьбу, а как Бог он превращает воду в вино. А еще, друзья, мы читаем, что он, когда находился в Гефсиманском саду, как человек ему было очень трудно, а как Бог он имел право иметь 12 легионов ангелов, которые пришли к нему бы на помощь. Но этого не произошло. Не произошло. Как человек он умер, а как Бог, что, друзья, он воскрес, и смерть его не удержала. Еще раз, как человек он умер, а как Бог он воскрес. Он человеком пришел на землю и Богом ушел на небо. Как Бог, друзья, опять уже воскресший, воскресший, ушел на небо. Многое другое сотворил Господь, но если бы подробно об этом писать, этому миру не хватило бы написанных книг о нашем великом Господе. Он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба. Он не почитал воровством иметь звание Бога на земле. Это не было воровством с его стороны. Он был настоящим Богом, он был настоящим человеком. Дорогие друзья, братья и сестры, хотелось бы в этот вечер вот подумать о нашем Господе, о том, что Он сделал для нас, о том, что Он стал человеком для того, чтобы мы могли жить вечно. Друзья, и вот апостол Павел заканчивает этот текст так: «Им вы имеете тоже полноту в Нем». Это уже вторая часть рассуждения, о которых мы сегодня говорить не будем. У нас не только человеческая природа, у нас еще есть и Божья природа. И вы также имеете полноту в Нем, потому что в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Братья и сестры, это очень долгая тема. Мы немножко порассуждали о Христе. Давайте мы сейчас помолимся. У кого есть желание, возблагодарим нашего Господа за чудесный план спасения, за то, что эта тайна воплощения сегодня открыта детям Его. Возблагодарим Его за это. Аминь.